программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Мы в нашей виртуальной студии собрались втроем. Постоянные фактически ведущие программы Владимир Рыжков и я, Виталий Дымарский. У нас сегодня замечательный гость, доктор политических наук, руководитель Центра Европа, Ближний Восток, Института Европы Российской Академии Наук Александр Шумилин. Саша, привет.
Приветствую. Приветствую, Виталий. Приветствую, Володя.
Да. Сегодня у нас такая тема, может быть, кому-то покажется, что это совершенно не связано со Второй мировой войной, да, поскольку у нас все-таки программа посвящена истории войны, образование государства Израиль. Но даже первый вопрос я сразу задам Александру Шумилину. Вот существует же такая не то чтобы версия, но многие так считают. Вообще сама идея образования государства Израиль, в какой мере это после войны? А я напомню, что решение принято в 1947 году, а Декларация независимости Израилем объявлена в 1948 году. Сама эта идея образования нового еврейского государства, в какой мере это было, ну, можно расценивать как некую компенсацию за тот ужас Холокоста, который пережили евреи в годы войны?
В очень большой мере это стало дополнительным фактором, который подтолкнул мировое сообщество к конкретным шагам по реализации плана, в свою очередь реализации идеи, да, планов, включающих эту идею создания самостоятельного еврейского государства. Впервые эта идея была сформулирована в 1897 году лидером сионистской организации Теодором Герцлем, одновременно с созданием Всемирной сионистской организации на знаменитом конгрессе в Базеле 1897 год. И в дальнейшем она трансформировалась в плане в основном географии. Были варианты переселения евреев Европы задолго до Второй мировой войны на территорию Африки, так скажем.
Мадагаскар там, по-моему, речь о Мадагаскаре шла, да?
И Мадагаскар, и территория Африки, там и Уганда упоминалась в свое время. Были варианты в Латинской Америке, но с ними довольно быстро покончили лидеры сионистской организации, которые настаивали на том, что еврейское государство должно быть воссоздано, должно стать продолжателем того самого еврейского государства, которое было разгромлено римлянами в 70-м году, конкретно нашей эры. И, следовательно, речь идет о воссоздании еврейского государства, которое становится преемником многих ценностей, идей. И, соответственно, этот план, который сформировался в руководстве ВСО, Всемирной сионистской организации, ориентировался уже географически на территорию Палестины. Собственно, с начала 20 века на территорию Палестины, и что примечательно, обнаружилась сразу связь между территорией, которая была еще подмандатной, да, простите, подмандат, совершенно неверный термин, частью Османской империи, но на этой территории не было никаких государственных структур. Она, если угодно, была такой вольницей. И это позволило уже в начале, повторю, 20 века лидерам сионистской организации рассматривать ее как основную базу. Затем появится термин «очаг еврейского государства» на территории Палестины. По результатам Первой мировой войны сложилась мандатная система, и мандат на управление несколькими территориями в этом районе Ближнего Востока был предоставлен Великобритании, частично Франции, то, что касается Сирии, Ливана, но то, что сегодня называется Иорданией, Израиль и все территории Западного берега находились под управлением Великобритании.
Александр, а я как раз хочу уточнить, вот подмандатная территория, ее юридический статус каков был? Она входила в состав Британской империи или она имела особый статус?
Нет, ни в коей мере. Это очень серьезный вопрос. Это в состав Британской империи входили только колониальные территории, да, которые, собственно, Британия использовала в своих нуждах, установив контроль над ними исторически чуть ли не со Средневековья, но с нового времени, по крайней мере. Здесь совершенно иная история. Эта история продиктована в значительной степени подходом Вудро Вильсона, который продекларировал на Парижской конференции 19-го года, 20-го года, она такая затяжная была конференция, принцип демократии, свободы, освобождения населения тех самых территорий, которые находились под управлением Османской империи. И вот эта идея свободы и подспутно постепенной демократизации были заложены в основе той программы Вильсона, которая была утверждена. Подводя черту под этим коротким спичем, скажем так, что Великобритания взяла на себя обязательства по развитию этой территории, по нормализации положения на ней, имея в виду противостояние, которое уже обозначилось и к тому времени, 19-20, к концу Первой мировой войны, между местным арабским населением, пока забудем про термин «палестинцы», местным арабским населением и еврейским населением, которое достаточно заметно увеличивалось. И вот я как раз упомянул о связи между географией, обозначением географическим Палестины как очага еврейского народа и инфраструктуры для создания национального еврейского государства и России, ибо основной поток мигрантов, основной поток поселенцев шел из России с начала 20-го года, собственно, даже с конца 19-го столетия, но в начале 20-го это уже были сформированные потоки поселенцев из России, которые, в свою очередь, были сконцентрированы евреи в наибольшем количестве.
Саша, а вот такой вопрос, извини, вот эти потоки еврейского населения из России, в частности, то есть это не стихийный поток, это был все-таки организованный поток, это призыв сионистов заселять территорию, заселять очаг, правильно я понимаю?
Да, да, конечно. Вот к тому времени, собственно, даже до начала Первой мировой войны, идея, повторяю, уже была сформирована в географическом аспекте, в принципиальном плане, и были созданы такие важные инфраструктурные элементы, как финансовая база, которую обеспечивали лидеры еврейских сообществ на территории Европы, главным образом Британии, Ротшильды. Это финансовая база и непосредственно инфраструктура уже поселенческая создавалась тоже в очень организованном порядке руководством ВСО и еврейского агентства. И это действительно потоки были вполне себе организованные, но одновременно и добровольные. Никто евреев после, особенно 17-го года, событий в России не вытеснял в Палестину. Это тоже особая тема, почему значительная часть еврейского населения России предпочли переместиться в Палестину в очень неблагоприятных условиях того времени, стать первопроходцами, пионерами, первыми воинами, ибо уже тогда обозначилось противодействие со стороны местных арабских групп населения. Это тоже было не единое население арабское, оно разбросано было, рассеяно по всей территории подмандатной.
Скажите, Александр, а вот по состоянию на 45-й год, по окончанию европейской части мировой войны, какое было соотношение еврейского населения и арабского населения в Палестине? ну, на 45-46 год. И где было еврейское население сосредоточено? Это были в основном города или они в сельской местности тоже развивались?
Добавил вообще, как еврейское население там в Палестине пережило войну.
Да, 45-46 год – это уже мы можем говорить о цифрах, которые сформировались в результате целого ряда событий, которые подстегивали эту иммиграцию, ну, Холокост в Европе во время войны. Вот, это очень важное событие. А показателем в этом плане могут стать цифры, отражающие вот демографию в подмандатной Палестине до 40-го года, и потом мы сравним с 45-м. До 40-го года это было приблизительно порядка 30 тысяч евреев в целом, на, ну, скажем, середины 30-х годов на территории Палестины, по отношению, по сравнению с где-то порядка 200 тысяч арабами, которых подсчитать в то время было не так уж просто, но эти цифры так или иначе фигурируют. И можно говорить о шестой части, но, возвращаясь к вопросу 46-й части по отношению к тому периоду времени, евреи составляли приблизительно такую пропорцию. А 45-46 год – это уже порядка 300-350 тысяч еврейских иммигрантов. То есть такой скачок, да, десятикратный практически скачок за период с конца 30-х годов вот к 45-му, к 46-му годам, когда вопрос о создании государственных структур, я аккуратно выражаюсь, на подмандатной территории Палестины встал во всей полноте и начал обсуждаться в рамках ООН.
А вот как это население еврейское рассредотачивалось? Они тянулись в Иерусалим, или они создавали новые города, или они как-то делали что-то типа колхозов, так сказать, на сельской местности? Вот как они расселялись? Это же, в общем-то, десятикратный рост еврейского населения, это огромный рост за несколько лет. Да. Как они распределялись?
Но прежде всего нужно иметь в виду, что в районе Иерусалима постоянно проживало какое-то количество евреев на протяжении всех столетий с момента изгнания их оттуда. Часть ушедших довольно быстро вернулась туда. И характеризуя эту ситуацию, можно говорить о постоянном пребывании евреев именно в районе Иерусалима, священный город. Это понятно. Туда, конечно, в этот центр устремлялись многие, но поскольку речь шла уже в 30-е годы, тем более после 45-го года, о создании государства, о необходимости расширения территориального, то создавались такие поселения в разных точках, в основном сельскохозяйственного плана поселения, которые самообеспечивались в плане продуктов и выживания. Все это было продумано, и поселения распространялись по определенной схеме, исходя от центра в Иерусалиме, дальше в направлении Средиземного моря, в направлении побережья реки Иордан. То есть происходил процесс такой экспансии, расширения пребывания евреев на этой территории, где не было, повторяю, никаких границ и никаких государственных структур. Возможно, и скорее всего, да, собственно, об этом можно говорить определенно, речь шла о реализации простого принципа. То, что захвачено, освоено в плане территории, то должно в перспективе отойти к будущему государству, каким бы оно ни было. либо совместным арабо-еврейским государством, но, тем не менее, это должна быть какая-то единая и логично, и функционально связанная между собой структурно поселенческая схема. И она была создана к 1945 году, ну, собственно, еще и в 30-е, к концу 30-х годов под названием Ишув, поселение. Дословный перевод Ишув, но под ним подразумевается именно инфраструктурная база уже будущего государства Израиль.
А вот такой вопрос. А, хорошо, вот эти территории, занятые евреями, территории, занятые арабами, они как управлялись? Там некие были органы самоуправления? Что-то же должно было быть, какая-то, хоть какая-то централизация на местном уровне? Я имею в виду какие-то там финансы и так далее.
Да? И связанный с этим вопрос, британская администрация, которая там находилась, она... спустя рукава, сквозь пальцы на это смотрела. Евреи просто самозахватом занимались? Или британская администрация как-то пыталась разводить арабов, евреев, кто где живет, где чья земля, пастбище, колодцы и так далее?
Да. Сразу начну с конца. Конечно, британская администрация пыталась разводить, но разводить каким образом? Там, где уже горячо, где происходили столкновения между евреями и арабами, там пытались вмешиваться соответствующими силами полиции и прочими гвардейцами британские власти, чтобы развести противостоящие и противоборствующие стороны. Но каким-то руководством британская администрация, даже если и хотела бы заниматься планированием распределения в демографическом плане, в поселенческом плане, то уже была не в силах это делать с конца 30-х годов, ибо она рассматривалась как вражеская структура, как лидерами еврейских поселенческих организаций, так и арабов. То есть арабы считали, что британцы содействуют слишком активно поселенческой политике, захватнической политике евреев. Евреи считали, что наоборот, да, что британцы ограничивают их возможности и вообще действуют в интересах арабов. Вот эта позиция Британии в Палестине, она, собственно, была весьма, оказалась в конечном счете весьма уязвимой, и в результате британцы подняли руки и решили сдаться, сдать мандат, передать его ООН, обозначив сроки в середине 48 года, конкретно в мае 48 года. Ибо противостояние, уже началась подпольная война практически,
партизанская. А что касается структур самоуправления еврейского народа, она была единая или это была такая конгломерация общин?
Она была максимально возможной единой. Были центры, ибо занимался этим такой орган, как еврейское агентство, поставлявший и средства, и специалистов, и, соответственно, обеспечивал такое руководство, ну, назовем ее гражданской сфере, потому что очень скоро, мы говорим опять же о предвоенных годах 30-х, а уж тем более послевоенных, обозначился другой центр силы в этом еврейском пространстве Палестины, военный центр силы, когда сформированы организации военные, получившие опыт борьбы, противостояния силового с арабами, повернули штыки и ружья против британцев. Знаменитый взрыв отеля «Кинг Давид», где располагался штаб британской армии и часть британской администрации, до сих пор рассматривается и расценивается многими с двух сторон. И с одной стороны, как очевидный терр-акт, с другой стороны, как акт возмездия британцам, ибо в основном там располагались военные структуры, органы управления администрации. Так что военные организации, из которых, лидеры которых, точнее, позднее стали ведущими политиками государства Израиль, типа Ицхака Шамира, премьер-министра, да, собственно, все так или иначе имели отношение к этим военным структурам, и уже еврейское агентство, это вроде как казна рассматривалось в таком плане, это структура связи с еврейскими диаспорами, с международными организациями, ВСО, Всемирный еврейский конгресс, вот, а непосредственно управлять на земле, что называется, уже взяла на себя эту миссию руководство Пальмаха, армии израильской и прочих более радикально настроенных структур типа Иргун Цвай, Элюми и прочее, прочее. Вот, так что это мы имеем дело с феноменом такого букета, где военные усилия чередуются с террористическими актами и в исполнении еврейских поселенцев оно направлено как против арабов, так и против Британии. Почему против Британии? Это особый разговор. Если хотите, мы можем его продолжить.
Нет, давайте вот опять-таки увязывая историю создания государства Израиль, Виталий уже упомянул о том, что это была определенная компенсация за трагедию Холокоста. Но мне кажется, еще есть вторая причина, вторая связь между созданием государства Израиль и итогами Второй мировой войны, это то, что британцы после 1945 года решили сдать мандат на управление этой территорией. И как вы уже упомянули, они решили сдать мандат, потому что им было очень тяжело с этим управляться. И они не хотели больше этим заниматься.
А то есть, мне кажется... Меня слышно сейчас?
Да, конечно. Да.
Что-то у меня изображение, я смотрю, пропало.
Нет, все в порядке. То есть вот ослабление Британии и Британской империи, это тоже результат Второй мировой войны. И это привело к созданию, в том числе, Израиля. Да, Александр?
Да, конечно. Здесь набор фактов. Но главное, я бы выделил тот факт, что проблема страдания евреев, это так она приблизительно определялась, ну, не приблизительно, а конкретно, но и прочими терминами и словосочетаниями в демократическом сообществе стран. Или еврейский вопрос, как это формулировалось применительно к странам авторитарного политического устройства, где евреи просто подвергались угнетению. Эта проблема преобразовалась в конечном счете вылилась в план создания государства Израиль, и это, в свою очередь, опять же, стало важным пунктом в геополитических расчетах ведущих стран мира. К тому моменту это Советский Союз и Соединенные Штаты. Европа лежала в руинах. Великобритания, как я уже выразился, подняла руки и потихоньку уползала из этих краев. Поэтому основные расчеты, основные ставки были сделаны в Москве и в Вашингтоне относительно того, что будет на этой территории, в этой части мира после ухода Британии, и как это будет рассматриваться.
Понятно. Давайте мы сейчас прервемся на несколько минут, после чего продолжим нашу программу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Демарский, мы ее ведущие. У нас сегодня в гостях доктор политических наук, руководитель Центра Европа, Ближний Восток, Института Европы Российской Академии Наук Александр Шумилин. Говорим мы об образовании государства Израиль, но в этой программе, в военно-исторической, эта тема попала именно в том ключе, что сам этот факт образования государства Израиль, безусловно, являлся в большой мере следствием тех событий, которые разворачивались в годы Второй мировой войны. Мы дошли до того, что британцы фактически сами ушли с этой территории, с палестинской, да, со своей подмандатной территории, с которой они уже, видимо, и сами не справлялись, и сил было меньше после войны. И вот, Александр, мы прервались на том, что судьба как бы еврейского государства решалась, как я понимаю, как вы считаете, в двух столицах, да, в Москве и в Вашингтоне.
Да, и я в этой связи хочу тоже вот дополнить этот вопрос. А почему в Москве и Вашингтоне? Это было продиктовано какими-то особыми интересами Америки в этом регионе? Или, скажем, Сталин, увидев, что Британская империя откуда-то выползает, решил заполнить вакуум? Или просто никому другому дела до этого не было, если Британия ушла? То есть какие были мотивы, прежде всего, у Москвы и Вашингтона заняться этим, ну, мягко говоря, не таким близким регионом?
Да.
Я еще добавлю еще один нюанс к этому вопросу. Вообще сам факт вот этого, вот образование государства Израиль союзниками, я имею в виду уже тремя союзниками, ну основными, конечно, я имею в виду Советский Союз, США и Великобритания, до того вообще обсуждалось когда-то, там, я не знаю, в Тегеране, в Ялте, в Потсдаме, этот вопрос вообще возникал до 47-го года?
Сейчас поймете, насколько объемны эти вопросы. Но я буду очень краток.
Но у нас 25 минут впереди.
Вопрос самый памятный. Безусловно, возникал. Возникал он и в 1938 году, когда гитлеровское руководство перешло к методам террора, вытеснения евреев. Эвианская конференция, после «Хрустальной ночи», да, как символ, Эвианская конференция международная изучала возможности принятия еврейских беженцев из Германии. Об этом событии конференции, о ее результатах можно говорить очень много, ибо там много всего такого, что оказало влияние на последующие развитие событий в этом ключе, прежде всего. Затем этот вопрос возник в ходе Второй мировой войны на встрече Рузвельта с Черчиллем, ну и там присутствовал где-то рядом Де Голль, в Касабланке, знаменитая конференция или саммит в Касабланке, такой скоротечный. На нем был поставлен вопрос о том, как действовать странам, союзницам в ситуации, когда к тому времени, к 43-му году, это январь 43-го года, на протяжении 42-го года появилось множество свидетельств того, что построены лагеря смерти на территории Польши, и там активно уничтожаются лица разных национальностей, но с большим перевесом, если мы говорим о Польше, о концлагерях там, в сторону евреев, назывались дикие цифры, много-много сотен тысяч к тому времени уже сожженных в печах. Но в это не верили ни в Вашингтоне, ни особенно в Лондоне, а может быть, не хотели верить, но это уже серьезный повод для обсуждения той ситуации, чем занимаются историки. Но когда три лидера собрались в Касабланке, то этот вопрос был, тем не менее, поставлен. Кем поставлен? Поставлен общественностью, главным образом Соединенных Штатов, прессой. Один из журналистов еврейского происхождения, который пытался донести эту информацию о концлагерях до Белого дома, до сведения Рузвельта, и в какой-то момент это оказалось безрезультатно. Он сжег себя там на площади перед Белым домом. Вот до этого доходило, до самосожжения. Но, тем не менее, в конечном счете вопрос, повторяю, был поставлен в каком ключе. Начали продумывать варианты, я говорю неопределенно, кто и как на это времени нет, продумывать варианты реализации стратегии немедленного спасения узников концлагерей. Были такие конкретные планы нанесения ударов, военных операций с Балтики, средиземноморских баз, опорных точек к тому времени сформировавшихся. Ну, неважно, я не буду входить в детали этой возможности. Я повторяю, значит, это одна была стратегия немедленного спасения узников концлагерей. Этой стратегии была противопоставлена линия, и, опять же, она стала в конечном счете стратегией союзников, западных союзников в первую очередь, стратегия окончательной капитуляции Германии. То есть сначала мы уничтожаем Гитлера, его свору и весь нацистский режим, а затем уже освобождаем и приводим в чувство того, кто уцелеет. Я уже своими словами комментирую. Вот эта стратегия окончательного уничтожения Германии, а все остальное есть вспомогательное, линии политические, тактические, она возобладала Касабланке. Продолжаю дальше по времени хронологически. Разумеется, в 1945 году после оккупации Германии стал этот вопрос во всей полноте. Оккупация Германии апрель-май 1945 года. И к тому времени в апреле скончался Рузвельт, и Белый дом возглавил президент Гарри Трумэн, который оказался более чувствительным к этой проблеме евреев, уже сформулированной как проблеме Холокоста. Создавались особые условия для еврейских беженцев на части оккупированной или подконтрольной американской администрации в Германии. И этот вопрос выходил одновременно с созданием ООН на международный уровень, как императив, проблема, которая должна быть решена, я опускаю такой важный фактор, как активность Всемирной сионистской организации. Кстати, именно лидеры ВСО настояли на рассмотрении этого вопроса еще в Касабланке, но и в дальнейшем тоже активно воздействовали на президента Соединенных Штатов. С Рузвельтом, сионистом, было сложнее. С Трумэном стало намного проще, ибо он разделял все эти посылы и проявлял невиданное ранее для американских...
Да, Александр, а когда Сталин заинтересовался
Палестиной? Вот я только хотел спросить, Советский Союз-то участвовал во всем этом?
В Касабланке не участвовал. Во всем перечисленном нет. Конечно, не участвовал. Но что делал Сталин? Сталин оценил значимость еврейского фактора в международных отношениях, который сформировался уже до начала Второй мировой войны, и активно попытался его использовать уже в ходе Второй мировой войны, создав так называемый антифашистский комитет знаменитый. С какой целью? С целью установления связи по этой линии с крупнейшими еврейскими общинами, уже ставшими влиятельными в Соединенных Штатах в первую очередь, в Великобритании во вторую очередь. Вот в этом направлении они работали, занимались рядом проблем, но главное в понимании Сталина было продемонстрировать западным союзникам свое цивилизованное, так скажем, отношение к евреям, ибо до того мы помним, что происходило в 30-е годы, и выселение частичное, и создание еврейской автономной области в Сибири, и история еврейства в Советской России к тому времени, в 30-е, 40-е годы, она весьма такая была с колебаниями большими от допуска евреев к руководящим постам и поощрения их участия в управлении государством до полного изгнания, уничтожения. Это все до того. И во время войны, как в истории с отношениями к православной церкви, Сталин делает жест, восстанавливая патриаршество, так и в отношении еврейства. Эдакая попытка реабилитироваться в глазах Запада. Но самое главное, пожалуй, в том, что по окончанию войны, когда возник вопрос о создании Израиля, а он уже, о создании еврейского государства, кстати, слово «Израиль» возникло вообще в последний момент и было употреблено в декларации. А до того речь шла о создании еврейского государства в каком-то виде, в одном из нескольких вариантов на территории постподмандатной Палестины. Сталин в 47 году конкретно сделал такое заявление, не публичное, но источники надежные передают это, что мы должны быть на стороне Израиля, Израиля, евреев, и будущее еврейское государство станет шилом, дословно, в заднице британцев, которое заставит их убраться из Палестины и таким образом мы обеспечим свое присутствие в этом регионе мира. Надо пояснить.
То есть у Сталина был геополитический интерес?
Абсолютно геополитический интерес обеспечить свое присутствие, вставить шило. Точно так же это воспринималось в Соединенных Штатах, опасение, что Сталин хочет через создание Израиля, еврейского государства, проникнуть на Ближний Восток, ибо это был район с преобладанием монархических режимов в Египте, там, в соседних странах, в Сирии, в Ираке, монархических режимов абсолютно прозападного плана. И эта территория, этот район, весь регион рассматривался как регион преимущественного присутствия стран Запада. Так вот, через Израиль, этот термин возник только в 48 году, 15 мая, через еврейское государство Сталин рассчитывал обеспечить свое присутствие и начинать вставлять шило в задницу всем империалистам сразу. Вот. Это важное обстоятельство, геополитика, которая, если мы опять же говорим о Сталине, о Советском Союзе, шла вразрез с обозначившейся линии по подавлению еврейского самосознания внутри Советского Союза, линия на поощрение создания еврейского государства, всяческое, да, оказание военной помощи в противодействии с арабам, знаменитые выступления Громыко в ООН, где говорилось, да и Молотова тоже, где говорилось о необходимости создания еврейского демократического государства, которое будет противостоять или станет ростком цивилизации на этом диком поле арабских монархий, будет противостоять арабским монархиям. Вот такие красивые слова, очень цивилизованные, использовались эти формулы в ООН с акцентом на слово «демократия». Для этого были определенные серьезные основания у Сталина, ибо верхушка поселенцев и армейская верхушка, пальмах еврейского сектора Палестины, это в основном к тому времени были выходцы из либо Российской империи, либо Советского Союза, либо уже посланцы туда Сталином направлялись, некоторые тайно, конечно, да, ибо идея эмиграции евреев не приветствовалась им изначально, но во имя геополитических интересов и прорыва он шел на все, через Чехословакию поставлялось оружие, через Польшу живая сила и так далее. И вот этот асимметрия, повторяю, заинтересованность в создании еврейского государства и всяческое поощрение этого процесса в ООН, с одной стороны, и подавление еврейского самосознания, еврейского активизма внутри Советского Союза, запрет на выезд, дальше вплоть до дела врачей постепенно, да, разгром антифашистского комитета, вплоть до дела врачей-отравителей, все это справедливо квалифицируется как проявление государственного антисемитизма сталинского периода.
Александр, а была ли единоамериканская администрация, американская Трумана? Да. Они горячо поддерживали создание Израиля или там были разногласия?
О, еще какие разногласия там были. И это очень важно понимать, чтобы развеять всякого рода мифы о том, что либо там американское еврейство управляет Соединенными Штатами, либо еще какие-то варианты, что Соединенные Штаты, так сказать, безоглядно стоят на территории, на стороне Израиля все эти последующие десятилетия. Все это отнюдь не так. И показательно в этом отношении ситуация противостояния в 1947 году, обозначившаяся и перешедшая в 1948 год, между президентом Гарри Труманом, настаивавшим на создание государства Израиль к тому моменту уже как независимого государства, ибо план создания совместного арабо-израильского, арабо-еврейского государства уже провалился благодаря усилиям арабов, и вопрос уперся в одно – быть ли чисто еврейскому государству или не быть. Но формально, в конечном счете, забегая вперед, я скажу, что создана резолюция, предполагает создание арабского и еврейского государства, но основные усилия были сделаны на обеспечение выживания еврейского сегмента в Палестине, еврейского сообщества и создание государства при любых вариантах развития ситуации. В этом плане Гарри Труман совпал с позицией, его позицией, с позицией Сталина. Но я сейчас, Виталий, но...
Это... А кто был против-то?
Да, кто был против? Против были ближайшие соратники Трумэна, госсекретарь Джордж Маршалл, знаменитый герой Второй мировой войны, тот самый...
План Маршалла, который...
План Маршалла, да, обозначен. И Джеймс Форрестал, глава Пентагона. Их позиция мотивировалась открыто простыми тезисами. Америка должна быть на стороне арабов, потому что их больше, потому что в случае столкновения с возникающим государством Израиля, еврейским государством, оно будет сброшено в море. Там 40 миллионов арабов против 400 тысяч евреев. Это исход понятен, говорил Форрестал. И второй аргумент – Америка должна быть на стороне нефти, которую обнаружили в начале 40-х годов американские специалисты, нефтяники на территории Саудовской Аравии, после чего возникли, или под влиянием этого обстоятельства, возникли особые отношения между Рузвельтом и королем Абдул-Азизом Саудом Саудовской Аравии. Особые отношения, повторяю, и король активно воздействовал на мировоззрение, на позиции Рузвельта, так что Рузвельт находился под очень серьезным воздействием. В конечном счете Гарри Трумэн, как президент, подвергся невероятной совершенно провокации со стороны Госдепа. Делегация, которую в ООН просто-напросто слилась в момент голосования, очередного голосования, руководитель делегации Остин, его не могли отыскать, а вдова Рузвельта, входившая в эту делегацию, Элеонора Рузвельт, публично подала в отставку в знак протеста против официальной позиции Соединенных Штатов в поддержку создания, поддержку резолюции 181 Генассамблеи и, соответственно, в поддержку создания государства Израиль. Это факт многие... исследователи интерпретируют до сих пор как еще одно доказательство так называемого умеренного антисемитизма Рузвельта, что данный факт, может быть, и можно интерпретировать в таком ключе, но я бы оценивал позиции Рузвельта, да, предшественника Трумэна, несколько иначе и не употреблял бы слово «антисемитизм», хотя он относился, разумеется, к этой проблематике, к этой проблеме, к евреям менее щепетильно, менее чувствительно, чем Гарри Трумэн. И в результате Гарри Трумэну воздвигнут памятник в Израиле, и, как он сам пошутил, Трумэн, что меня возвели в соратнике, чуть ли не на уровень Моисея, пророка Моисея, наверное, это лишнее. Но, как показали последовавшие десятилетия, все президенты Соединенных Штатов в отношении Израиля так или иначе сравнивались с Трумэном. И наиболее в этом смысле показательным был Рональд Рейган, самым антиизраильским Барак Обама, конечно, из последовавших президентов. Вот, но и, наверное, теперь отнесусь...
Саш, у нас осталось пару минут буквально. Я бы хотел вот актуальный такой вопрос задать. Как бы ты оценил поступок Трампа, когда он признал Иерусалим столицей Израиля? То есть он сделал то, что до него никто не решался делать, да, из американских президентов.
Да.
Это, а нет ли в этом, а не навредил ли он Израилю тем самым?
Нет, Израилю не навредил, и с этого момента, это же произошло в 2018 году, 2 года прошло, и жизнь показала, что это не столь травматично и для арабов. ибо для этого есть, там можно говорить о разных деталях всего этого процесса, но это не нанесло ущерба, повторяю, не Израилю, как ты сказал, и не могло особо нанести, но и Соединенным Штатам, потому что это происходило в ситуации нового политического водоворота на Ближнем Востоке, когда основное внимание всех ведущих государств и держав в регионе было направлено в сторону Ирана, как противодействовать Ирану. И одним из вариантов компенсации вот этого шага был целый пакет мер, который Трамп предложил арабам для противодействия Ирану.
Понятно. Спасибо. Очень, по-моему, интересная тема, интересный рассказ. Да, это была, напоминаю, программа «Цена победы». Александр Шумилин и мы, Владимир Рыжков и Виталий Дымарский, ее ведущие. До встречи через неделю. Всего доброго.
Счастливо.
Программа «Цена победы».